რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს 20 ივლისს უთხრა, რომ სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კაიროში ჩავა, რათა მიაღწიოს ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტას ისრაელსა და ჰამას შორის. თეთრი სახლის განცხადებაში არაფერი ანათქვამი კერის მგზავრობის თარიღზე. საუბრის ოქმის მიხედვით, ობამამ გამოხატა სერიოზული შეშფოთება მსხვერპლის მზარდი რაოდენობის გამო პალესტინელ სამოქალაქო პირებს შორის და ისრაელის სამხედროების დაღუპვის თაობაზე. 20 ივლისი ყველაზე სისხლიანი დღე იყო ღაზის სექტორში ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. ისრაელის 13 ჯარისკაცი მოკლეს, ხოლო პალესტინელთა მხრიდან, პალესტინელთა ინფორმაციით, 87 ადამიანი დაიხოცა. ეს იყო ობამას და ნეტანიაჰუს მესამე საუბარი ბოლო სამ დღეში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლებას ხელთ აქვს თანამგზავრიდან გადაღებული სურათები, რომლებზეც იმ რაკეტის გაშვების მომენტია გამოსახული, რომელმაც ჩამოაგდო მალაიზიის სამგზავრო თვითფრინავი. ამის თაობაზე პოროშენკომ განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს ტელეფონით. პოროშენკოს საინტერნეტო საიტის თანახმად, უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სეპარატისტები ცდილობენ მოსპონ სამხილები, მაგრამ მისივე თქმით ეს მათ ვერ დაეხმარება, რადგან კიევს საკმარისად აქვს მტკიცებულება, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ იარაღი რუსეთიდან შეიტანეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ მას მერე, რაც შეგროვდება დამადასტურებელი ფაქტები იმის თაობაზე, რომ სეპარატისტები იარაღს რუსეთიდან იღებენ, იმ რაკეტის შატრით, რომელმაც თვითფრინავი ჩამოაგდო, მოწვეული იქნება ევროკავშირის საგანგებო სხდომა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, მალაიზიის სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან დაღუპული 298 მგზავრის გვამების უმეტესობა 223 გადაიტანეს ჩამოვარდნის ადგილიდან. 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალი თვითფრინავი უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების ხელში მყოფ არეალში ჩამოაგდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლეუთოს ადგილზე მყოფი წარმომადგენელი ადასტურებდა ამ სატელეფონო საუბრის დროს, გვამები შემთხვევის ადგილიდან 15 კილომეტრში მდებარე ტორეზის სადგურში ვაგონ მაცივრებში მოათავსეს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებით, სარაკეტო სისტემა ხმელეთი ჰაერი, რომელმაც ჩამოაგდო მალაიზიის თვითფრინავი რუსეთიდან, იქნა შეტანილი უკრაინაში. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა 20 ივლისს თავის გამოსვლაში CNN-ის ეთერში. კერიმ თქვა, რომ ეს ცხადია, ეს სისტემა რუსეთიდან მოხვდა სეპარატისტების ხელში. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თეირანს შორის შედგა შეთანხმება, რომ მათ შორის მოლაპარაკების და საბოლოო მორიგების ვადა გადაიდოს 4 თვით 25 ნოემბრამდე. ერაყელი ქრისტიანები გარბიან ქალაქ მოსულიდან მას მერე, რაც ისლამისტები მათგან სჯულის შეცვლას ან საგანგებო გადასახადის გადახდას მოითხოვენ. ასეულობით ქრისტიანი ოჯახი ტოვებს ქალაქს, რადგან იქ გაბატონებულმა დაჯგუფებამ, ისლამურმა სახელმწიფომ, მათ ვადა 19 ივლისამდე მისცა. ქალდეველ ქრისტიანთა პატრიარქმა ლუის საკომ, რომელიც განაგებს უდიდეს ქრისტიანულ თემს ერაყში, განაცხადა, რომ პირველად ერაყის ისტორიაში მოსულში ქრისტიანები აღარ არიან. ერაყსა და ლევანტში ისლამურმა სახელმწიფომ, ასე წოდებულმა დაჯგუფებამ, თავის თავზე აიღო არაერთი თავდასხმისთვის პასუხისგებლობა ბაღდადში, სადაც შიიტთა უბნებში აფეთქებებს 27 ადამიანი ემსხვერპლა. 19 ივლისს განაცხადა დაჯგუფებამ, რომ იმ დღეს მომხდარი აფეთქებების უკან მისი მიმდევრები იყვნენ. ეგვიპტის დასავლეთში ლიბიის საზღვრის მახლობლად გამშვებ საკონტროლო პუნქტზე თავდასხმის დროს 22 მესაზღვრე მოკლეს, დაჭრილია 5. იტყობინებიან, რომ 20-მდე კონტრაბანდისტი დაესხა თავს პუნქტს. სამი მათგანი მოკლეს. პრეზიდენტმა აბდელ ალ-სისიმ განაცხადა, რომ თავდასხმა არ დარჩება პასუხგაუცემელი. მისი თქმით, ტერორიზმი ამოიძირკვება ეგვიპტის ყველა ნაწილში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. საქართველოში 23 საათი და 5 წუთია.
Bo მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о вполне конкретном благотворительном проекте «Школе для сирот. Большая перемена». Дело в том, что в России, если у ребенка нет поддержки родителей, то есть ему не читают сказки, не учат читать, он попадает не просто в детский дом или интернат, но очень часто в коррекционные учебные заведения. А там уровень обучения настолько низкий, что так называемый социальный лифт, который принято считать образование, на их этаже даже не остается. Просто потому, что это подвал. И тогда ребятам, которые мечтают о достойном будущем, приходится самим искать пути. Вот в качестве примера я приведу историю одной из учениц «Большой перемены». Ее зовут Тея.
Была я до этого в детском доме, и там я училась до 18 лет. Там ничего после не выдавалось после 9-го. Были такие дипломы, но это... Ну, я еще 10-й класс училась, и все. Сразу же переводят во взрослый интернат. Вот. И я сразу думала, как бы пойти учиться на образовательный. Вот. И мне посоветовали сюда. Вот. Мне есть 18, мне уже 19. С 18 лет переводят во взрослый. К тому же отцу звонили, ну как бы и мне сказали, что он не поднимает трубку, и поэтому я не знаю. Ну, отец есть. Я не отказная.
И вы думаете куда-то поступать, в какой-то колледж?
На кулинарию. Но мне пока нет аттестата, поэтому я составляю себя. Ну и как бы учиться я, как бы цель себе поставила, что я буду учиться. И трудности преодолевать. И их вот преодолеваю.
Это была одна из учениц школы «Большая перемена». Мы чуть позже услышим еще несколько образовательных историй. Но вначале я хочу представить гостей московской студии «Радио Свобода». Это учредитель, исполнительный директор благотворительного фонда содействия образованию детей-сирот «Большая перемена» Ирина Рязанова. Консультант в группе компании «Да, стратегия», член правления «Большой перемены» Марина Галушкина. И педагог-методист, автор и руководитель культурно-развивающих программ Елизавета Зверева. А по скайпу с нами научный консультант, старший научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства РАО Наталья Косицына. Ну, у меня, естественно, вопрос первый к Ирине Рязановой, как директору-учредителю. Ребята действительно заканчивают учебные заведения, даже если это школа при интернате, и они не могут реально встроиться потом в образовательную систему дальше, профессионально. Или к вам приходят еще дети более раннего возраста, средняя школа, или это все-таки взрослые?
Первые наши ребята, с которыми мы начинали заниматься, это как раз были выпускники. То есть те, кто уже вышли из интернатов. И начало было именно с ребятами коррекционных интернатов. Сейчас круг существенно расширился. Это ребята выпускных классов, начиная там, с 8, 9, 10, 11 классов. Приблизительно такие интернатные классы. Это выпускники. Причем мы принимаем ребят вне зависимости от возраста. То есть к нам иногда обращаются молодые люди, проживающие в психоневрологическом интернате, и 30 лет от роду, и, в общем, даже старше. И мы не ставим такой границы. Если у человека пробудилось желание именно в этом возрасте начать свой путь в образовании, то значит, у него пробудилось в этом возрасте. И за последнее время, особенно за последний год, все чаще стали обращаться приемные родители. Знаете, что сейчас курс на то, чтобы дети воспитывались в семье, идет активная передача детей в семьи, и, соответственно, родители в полный рост встречаются со всеми проблемами образовательными детей, которых они взяли. И там детки могут быть младше. И там по-другому строится процесс, по-другому строится программа.
Да, я хочу тогда спросить Елизавету Звереву, потому что должна как-то отличаться программа, которую предлагает эта школа, да, как-то подстраиваться под таких детей. Во-первых, они взрослые. Во-вторых, у них все-таки проблемы серьезные в жизни уже случились. И то, что они попали в какие-то коррекционные классы или учебные заведения, это уже говорит о том, что педагоги не смогли справиться с той проблемой, которая есть.
Ну да, иногда бывает, что просто у ребят не было возможности учиться. Не потому, что кто-то не справился, а потому, что просто вот они попали, так сложилась ситуация, не в учебное заведение, да, куда-нибудь, детский дом, интернат. Поэтому мы начинаем просто с азов. Мы начинаем вот как с чистого листа знакомство, ну, я веду русский язык, просто знакомство с основами русского языка, там, с частями речи, вот то, что мы называем базой, да, звуки, части речи, состав слова просто в игровых каких-то формах. И когда ребята вот эти азы уже усвоили, то тогда можно уже идти дальше. Поэтому у нас программа делится на базовый курс, когда основы какие-то выстраиваются, а потом уже постепенно мы доходим до курса общеобразовательной школы.
Я тогда попрошу Наталью Косицыну ответить, ну, практически на этот же вопрос, потому что вот эти вот психологические сложности, уже прожитые ребятами, но оставившими какой-то вот след, да, вообще неумение, непривычка к учебе, потому что это же труд, да, насколько это требует серьезной корректировки и включения. Это какая-то сложная история, начинать учиться уже во взрослом возрасте практически.
Для таких ребят то, что они начинают обучение в таком старшем возрасте, можно сказать, находка даже педагогическая, потому что можно подключить еще один ресурс, его осознанность, его желание добиться результата. И вот педагогика большой перемены, на мой взгляд, это уникальный такой вариант, который позволил намыть действенные ходы в обучении взрослых людей. Прежде всего, здесь, конечно же, включена их собственная мотивация. Ребята приходят с огромным желанием преодолеть свои проблемы и стать, ну, как они говорят, нормальными людьми. И в битве вот за этот результат они проявляют вообще просто чудеса упорства и трудолюбия. И вот этот мощный ресурс позволяет им, в общем-то, со сравнительно небольшие сроки достигать вот этих образовательных результатов. Наша группа, вот, исследовательская, занимающаяся педагогикой поддержки, уже более 20 лет исследует вот эту способность у людей разного возраста выходить в осознанную позицию по отношению к собственным образовательным проблемам и, ну, становиться в позицию самообразования, самовоспитания, самообучения. И вот это само, да, вот каким образом оно развивается и как с его помощью достигать результатов. Вот мы на базе большой перемены получили вот очень интересные результаты. И второе, конечно, то, что позволяет говорить о несомненном успехе педагогики большой перемены, это то, что здесь работает высококлассная группа профессионалов, которая уже много лет работает еще и в исследовательском формате. То есть, по сути дела, это такая небольшая научно-исследовательская группа, которая делится своими результатами друг с другом. И вот этот взаимообмен и совместный поиск, исследования совместные, это очень огромное вообще силище такая, которое при огромном желании ребят, вот это огромное желание педагогов сделать все, чтобы у них получилось, дает свои плоды.
Интересно, да, что это не просто еще помощь такая выпускникам интернатов и детских домов, это еще и такая исследовательская работа. Это необходимо, чтобы поддержать то, что вы делаете, или это необходимо, чтобы двигаться дальше?
Я думаю, что это необходимо и чтобы двигаться дальше, и для того, чтобы поддерживать то, что есть. Потому что практически все задачки, которые решают педагоги, они являются творческими и инновационными. То есть здесь нет стандартных решений. Нет стандартных решений, стандартных программ и прописанных путей. Разные сроки, разные проблемы, разные жизненные ситуации, разные устремления ребят, разный темп усвоения материала. И здесь очень важно именно такое включенное наблюдение, очень точные исследования, очень точные согласованные действия всех членов педагогической команды. С одной стороны, я согласна с Наташей, это действительно возраст, это большой плюс, именно в смысле осознанности, но возраст – это также и определенный минус здесь, да, потому что ребята торопятся, им нужно достаточно быстро преодолеть тот разрыв, который у них накопился к их взрослому возрасту. А педагогам необходимо помочь им в этом стремлении. Соответственно, нужно искать вот эти инновационные ходы.
Тем более, что ребята вместе с возрастом не только мотивацию получают, но еще какие-то привычки. Работать уже приходится некоторым, потому что возраст такой, что надо как-то помогать себе. И я хочу попросить показать нам еще одну историю, послушать Мурата.
Ну, жизнь сложилась такая, где я просто жил. Ну, нас там просто, ну, где я жил, нас там просто не учили.
А где ты жил?
Ну, как сказать. Ну, куда нас родители просто, ну, сдают. Вот. Начало в детский приют, после детского приюта детский дом. Вот. Там я жил 18 лет. Я когда пришел в большую перемену, я писать, читать вообще не мог. Но мне было 19. Или 18-19. Но 18-19 лет я пришел в большую перемену учиться сначала. И я там не учился 18 лет.
Но тебе приходится еще и работать, так я понимаю.
Ну, работаю и учусь. Когда я пришел в большую перемену, сначала, привыкал, правилам там большой перемены.
Надо приходить на занятия.
На занятия надо приходить, не опаздывать, что на урок был выключен телефон. Потом правила там по поводу спиртного тоже, соблюдать порядок, все вот это. К этому мне пришлось привыкать сначала. Все, привык, все нормально, все хорошо.
Это было самое трудное?
Для меня это было, не самое трудное. Для меня самое трудное было, когда человек, в каком-то, к цели идет, что он хочет, до какого-то, дойти уровня. Сейчас я учусь в 5-м классе. Когда я пришел, я, с 1-го класса начал учиться. Сейчас я 5-й. Какие-то, предметы получаются, самые тяжелые, которые, предметы для меня такие легкие. Самый тяжелый предмет, предмет – это математика и русский. Вот это самые тяжелые. Так идем, двигаемся. По русскому я занимаюсь один. Сейчас буду, в сентябре уже буду заниматься, в группе. А так, остальные предметы у меня с группой. Только русский отдельно.
Понятно, да, что с такими ребятами надо работать индивидуально. И это сложно, да, то есть вы должны каким-то образом давать возможность этим ребятам заниматься и получать результат. Как?
Я прям, честно говоря, не ожидала, что будет съемка именно про Мурата здесь, потому что я не знала, кого из ребят вы точно снимали. И это просто большая удача, что мы сейчас будем говорить о Мурате. Это один из самых непростых, я бы даже сказала, одна из самых сложных для нас программ. Смотрите, вы говорите про индивидуальные занятия. Да, конечно, это, конечно же, не случайность. Более того, попытки объединения Мурата в группу вот до этого момента практически у нас не увенчались никаким успехом. Вот на следующий год мы будем делать еще одну попытку, потому что в конечном итоге, конечно, человеку нужно учиться взаимодействовать в группе и использовать группу как ресурс для своего продвижения вперед.
Ирина, это удивительно, потому что он же пришел из детского дома, из интерната. Там же много ребят.
Он вам сказал, он не учился. Он не учился быть среди людей. И быть с людьми – это две разные вещи. То есть это не одно и то же самое. Да? И тем более еще вместе с ними одно дело делать, взаимодействовать в ходе этого дела – это тоже отдельные умения, навыки. Если ребенок долго не учился, вот как мы своих детей растим, да? Он же сначала один на один с мамой учится говорить, читать. И он индивидуально, он получает полное индивидуальное внимание матери, да? Здесь при таком возрастном разрыве, когда человек взрослый по возрасту, а по развитию он как ребенок, по социальному развитию, по интеллектуальному развитию, и педагогу приходится в фокусе своего внимания одновременно удерживать его биологический возраст, его необходимость жить в социуме, самому себя обеспечивать, и уровень его развития социального, индивидуального, да? Именно поэтому выстраивается такая индивидуальная программа. Действительно, те предметы, которые даются значительно сложнее, речь, связанная с речью, с логическим мышлением, математика, они проходят в индивидуальном формате. Там, где нам нужно все-таки ставить способность взаимодействовать в группе, естествознание, педагоги специально выстраивают урок с фокусом даже не столько на предметной области, сколько на способности Мурата быть и жить и взаимодействовать с ребятами и с педагогом. А предмет, на самом деле, в этой ситуации вторичен.
Да, я так понимаю, что Елизавета хочет что-то добавить, потому что действительно русский язык – это большая проблема, да, для большинства. Во-первых, понятно, что очень часто дети и не изначально русскоязычных семей бывают, да. С другой стороны, это как раз то, что дает среда в значительной степени, книги, которые они не читают. И это им надо просто потом для поступления. Это важная вещь для того, чтобы потом двигаться дальше. Это экзамен ГИА или ЕГЭ.
Да, поэтому мы начинаем индивидуально, либо в малых группах, когда собираются ребята примерно одного уровня, и их можно объединить, и оптимально для ребят, которые вообще не учились, да, это 3-4 человека, вот 4. Когда они в таких игровых формах постигают азы, и можно уделить внимание каждому его особенностям, когда они начинают придумывать. И когда, вот как показала практика, для ребят очень важно самим начинать вот пощупать это все, да, придумывать какие-то рассказы, потому что на абсолютно любые темы, вот они пишут рассказы со словарными словами, это все, что у них ограничение, те слова, которые там 2-3 слова. А дальше могут быть абсолютно любые рассказы, и получается от маленького предложения до сочинения на несколько листов, и снимается абсолютно страх перед бумагой, перед письменной какой-то, перед письменной речью. Это возможность в группах потом поработать в парах, вот так потихонечку, полигонечку, даже если человек работал один индивидуально сначала, потом вот он начинает вливаться в группы. Вот еще раз, для таких ребят очень важно основы, потому что и очень важно их темп, как идти от того, что они уже знают, к тому, что они не знают, именно в их темпе. Чтобы очень важно рассчитать, чтобы этот шаг не был больше, не был меньше. Поэтому вот такое постепенное простраивание темпов, и когда они в группе начинают взаимодействовать и друг друга поддерживать, зная уже свои особенности, помогая друг другу настроиться на волну, как сказал один из наших учеников, говорит, сегодня я не настроилась на волну, сегодня у меня что-то не получается. И тогда другие, если что-то опять вот не получается, говорят, настройся на волну. И он настраивается, и дальше уже зная, что все, тогда у него все получится, он двигается. Еще очень помогают такие зрительные опоры, как карты. Там вот у нас есть карта частей речи. Или какой-то вот, синтаксис мы изучаем по карточкам замечательным абсолютно Генриховны Граник. И у нас есть просто вот прямо путь, по которым идут ребята, и там они видят, куда они уже пришли, и сколько они сделали за урок, если сначала это было там 2 карточки, то теперь и 10 бывает, и когда они передвигают там свои флажки куда надо. То есть вот такие зрительные опоры, которые им помогают двигаться и сравнивать, что они уже сделали, что они хотят сделать, вот это планирование, а главное – осознанность.
Ну вот русский язык, математика важна, и важна действительно для дальнейшей образовательной траектории, но, насколько я знаю, у вас есть преподаватели и ИЗО, и английского, и естествознания. Это тоже все входит в курс обучения для всех или те, кто выбрал себе что-то из этого? Или это обязательный такой вот набор предметов, которые они должны пройти, ну, чтобы вот так вот полноценно себя чувствовать?
У нас нет обязательного набора предметов, потому что каждый из ребят приходит с разной образовательной задачей. Это может быть задача сдать ЕГЭ и поступить в определенный колледж. Тогда у человека может быть 2 предмета или 4 предмета на его выбор в зависимости от той цели, которую он поставил. Либо же это может быть крайняя другая ситуация. Например, человек только входит и решает свои социальные задачки. Он вышел из интерната психоневрологического, и у него семья, и он растит ребенка. И тогда, когда я его спрашиваю, а что тебе самому важно вот сейчас, ближайшее? Мне важно быть хорошим отцом и хорошим мужем. А что для тебя хороший отец? Это отец, который умеет читать своему ребенку книжки, может ему рассказать сказки. Это отец, который может рассказать о том, какие растения, вот мы с ним же гуляем в парке, и ровно из этого выстраивается образовательная программа такого человека. Он не ставит себе задачи сдать ЕГЭ. Он ставит ведь задачкой научиться читать, значит, это чтение. Он ставит задачкой себе понимать текст, это развитие речи, это естествознание, окружающий мир. Ему нужно быть для ребенка отцом. Я считаю, что это ничуть не меньшая задачка, чем сдать ЕГЭ, а может быть, существенно больше.
Да, я согласна. Это примерно то, что дают начальная и средняя школа, да, то, что является такой нормой, необходимой для жизни, не для, может быть, профессиональной деятельности, а для какого-то существования в реальном мире. И я хочу попросить показать нам фрагмент. Мы поговорили с учителями «Большой перемены». Это педагог английского языка Ольга Злобина и учительница естествознания Мария Линник. Мы тоже спросили, как они общаются с ребятами, да, как они выстраивают свои программы.
Я специально не придумываю. У меня, в принципе, мои занятия всегда как-то... Я старалась делать их живыми. Ну, не то, что строго по программе и строго какие-то грамматические упражнения. Мы там брала тему, какую-то одну берем тему, ее разбираем без такого сухого, можно сказать, плана. Я всегда старалась как-то разбавлять какими-то играми, какими-то интерактивными штуками.
Вот. Ребята приходят без образования часто, а начинается все с 5 класса. Вот. Во-вторых, это на самом деле надо для жизни, потому что ребята приходят, они могут не знать, у нас просто неоднократно это звучало, каких-то элементарных вещей. Кто такая сорока? Как выглядит растение? Они не привыкли на все это смотреть, думать об этом. И, в принципе, вот каких-то элементарных, казалось бы, закономерностях природы они не очень разбираются. Поэтому, в принципе, жизнь необходима, на самом деле, с этого начинать. И в курсе естествознания еще то важное, не то, что только вот природу мы изучаем, а то, что в процессе познания природы ребята учатся озвучивать то, что они видят. Потому что изначально... Но вот этот словарный запас, способность его применять, представлять какие-то объекты и называть их, большие трудности с этим. Все-все-все категории, они могут охарактеризовывать двумя словами. Маленький и большой. Ну, как бы неоднократно это звучало тоже уже. Или плохой и хороший. Вот четыре прилагательных, которые используются для того, чтобы описывать очень-очень много явлений, которые окружают. Здесь, может быть, нужно разобраться, да, с ребятами. Действительно, в курсе естествознания у нас ребята учились из психоневрологических интернатов, из коррекционных школ, конечно. Вот мы с этого начинали. Но очень важным все-таки является вот это пробуждение живого интереса и активности ребят. И это вот просто отдельный этап, который с ними приходится проходить на занятиях. И было удивительно, один молодой человек, он просто испугался и совсем запутался в том, что столько действий нужно сделать. И землю, как-то что-то с землей сделать, семечки посадить, рассчитать, не забыть ни какое растение. То есть он когда понял какое-то количество действий, и что он путается совсем, это вот просто было удивление и испуг с этими семенами, которые, казалось бы, так просто сажаются. Ну и, конечно, тоже, как все это называется, было непонятно.
Это были педагоги благотворительного фонда «Школа Большая перемена». Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова, и мы сейчас еще поговорим о благотворительности, о тех проблемах, с которыми столкнулся сейчас фонд, потому что, понятно, необходимость того, что делает фонд, и видно, как действительно двигаются люди во взрослую жизнь, в такую, в полноценную, в настоящую. Но это деньги, которые вам приходится находить. Ирина, вот скажите, вот когда вы начинали эту историю, вы понимали, зачем вы это делаете, откуда вы будете брать средства, или вы просто не могли этого не делать?
Я просто скорее не могла этого не делать. И когда я начинала, вот Марина, свидетель этого всего начала, было совершенно непонятно, откуда брать денег, как вообще это будет происходить. Просто я вот то, что сказала Маша. Очень важно самообразование и интерес, пробужденный интерес к какому-то делу, которое ты начинаешь делать. Мы не делаем ничего такого с ребятами, что не делаем сами. Мне просто было важно научиться привлекать средства на образовательную деятельность, на поддержку ребятам. Я училась, я пробовала, я совершала ошибки, я истерила, я расстраивалась, я выливала слезы. Вот, и продолжала двигаться дальше. Это действительно отдельная совершенно тема вот от педагогики, да, и при этом неразрывно с ней связанная. Да, сбор средств, привлечение ресурсов. И деньги всегда дают люди. Деньги всегда дают люди, которые заинтересованы в тех детях, которым мы помогаем. И вот это самые лучшие доноры, это самые лучшие благотворители, которые дают не потому, что нужно отчитаться, не потому, что нужно решить какие-то свои еще дополнительные задачи, а потому что они действительно искренне заинтересованы в том результате, который, и они не торопятся, они не подгоняют, а они видят вот эти мелкие продвижения кропотливые и доверяют педагогу, да, вот в том его движении вместе с ребенком. При этом способы сбора средств, ну вот мы пробуем совершенно разнообразные. Мы пишем заявки на гранты, мы обращаемся в компании, мы пробуем собирать частные пожертвования, проводить мероприятия.
Да, я хочу сказать, что да, я видела, можно оплатить урок, там вот конкретных ребят, да, стоит это 500 рублей, можно как-то вот взять, перечислить эти деньги и знать, что...
Да,
вот
можно зайти к нам на сайт, там есть специальные платежные системы, можно приехать в фонд, сделать пожертвование в ящик для благотворительных пожертвований. Можно позвонить по телефону, мы встретимся, поговорим, я расскажу о программах. Можно выбрать поддержку одного студента или какой-то программы, или какой-то части. Вот. То есть я абсолютно открыта к диалогу, к тому варианту, к которому готов человек, и на что откликается его сердце, и в чем он готов помогать. Деньги действительно очень нужны, и вы знаете, почему они особенно нужны? Эту работу делают профессиональные педагоги. У нас среди педагогов нет волонтеров. В том году была одна девушка, волонтер по английскому, которая занималась там с двумя девчонками. И мне важно сохранить вот этот опыт, сохранить педагогов, которые наработали такой мощный опыт педагогический для того, чтобы они продолжали это делать не эпизодически, раз от раза, в зависимости от того, удалось привлечь средства, не удалось привлечь средства. И вот школы – это всегда педагоги. И вот об этом нельзя забывать.
Да, это мы видели. И я, Марина Галушкина, хочу спросить. Вы вот с самого, я так понимаю, начала, да, основания фонда. Вот ваш интерес в чем, да? Вы также заинтересованы помогать людям, которые в этом нуждаются? И легко ли вообще существовать в нынешних условиях, ну, в экономических нынешних условиях, да, находить средства на это?
В предыдущей части разговора немножко касались вот образовательной части программы, но мне кажется, там не была сказана очень важная характеристика работы именно этого фонда, которая, ну, такая сущностная к сути деятельности имеет отношение. А именно это вот та технология, которая создана в фонде, я ее оцениваю уникальной технологией для российской педагогики. Думаю, что она пока недостаточно отрефлектирована, она недостаточно описана, но это работающая технология, которая создана в течение 10 лет. Ну, как бы, если угодно, это некий аналог становящейся школы Монтессори, ну, как бы в тот исторический период. И, конечно, всегда несколько... Я просто, когда с идеей познакомилась, я просто в саму идею влюбилась. Ну, просто она настолько правильная, что в педагогическом смысле, вот еще коллеги на самом деле тоже не сказали много вещей, это те дети, не просто от которых там кто-то отвернулся, там государство, родители, кажется, к ним никто никогда не поворачивался. То есть там же ставятся медицинские диагнозы, их проекция на педагогические необучаемые. Малообучаемые. Это люди, которые, ну, не просто там двигаются по жизни, не заканчивают школу, они поступают в колледж, они получают профессии, они как-то относительно, ну, успешно двигаются по жизни. Вот. И в плане благотворительности, ну, не очень хорошо живется, скажем честно, этому учебному заведению. При этом я думаю, что даже если финансовое состояние будет еще хуже, школа-то все равно будет существовать, но, что мне кажется совершенно неправильным, вот совершенно неправильным, что уникальность вот этого опыта, она не представлена публично. И вот, смотрите, в частности, вам очень благодарна, когда этот опыт начинает, ну, как бы вноситься и обсуждаться в общественной среде, потому что это реально уникальная педагогическая технология, люди уникальны. Я вообще вот реально считаю, без всякого там подобострасти или потому что мы знакомы много лет, я считаю людей героями. И в профессиональном смысле героями. Потому что они действительно профессиональные. То есть, когда мы чуть-чуть коснулись темы, допустим, индивидуального подхода, она не трактуется банально. Потому что многие уже учителя, и в обычной средней школе у нас далеко не везде хорошее образование, вы сами понимаете. Индивидуальный подход трактуется вот как индивидуальное занятие, тет-а-тет. Вот что тут банальное какое-то 200-летней давности понимание. Здесь вот совершенно очень много, и про это можно прям вот, не знаю, отдельный фильм снять, про педагогическую именно технологию, чтобы во всей полноте ее представить. А в плане вот финансирования, мне кажется, есть как бы благотворительность и благотворительность. То есть благотворительность один, тоже очень правильная и нужная, когда мы помогаем, мы, там, люди, компании, там, сообщества какие-то, помогают тем, кто беспомощен, болен, да, голоден, ну и так далее. Вот как бы такая прямая, вот прямая помощь нуждающимся. И совсем другая благотворительность, вот, мне кажется, которой большая перемена занимается. Это когда ресурсы интеллектуальные, временные, финансовые вкладываются в развитие, в том, чтобы дать возможность этим людям дальше двигаться.
Да, и именно такая благотворительность работает, потому что можно подать милостыню, но она уйдет неизвестно куда. Да? Можно дать деньги, и они будут потрачены достаточно быстро. А можно научить человека работать, чтобы он заработал.
Точно,
это, да. И это так как раз важная благотворительность.
Да. И в этом смысле социальная ответственность в компании, она тоже двух типов. Когда мы либо помогаем нуждающимся, что тоже очень правильно. Конечно, да.
Ему нужно помочь,
конечно,
это
конечно. И те социальные программы, которые разные компании, в том числе благотворительным включили, неблаготворительным, которые реализуют, они направлены на развитие. Ну, сколько? Несколько десятков, да, до сотни человек, вот, ну, условно говоря, под курированием этой школы находится. А сколько детей в стране? И, в смысле, если развернуть, вот отрефлектировать, оформить эту программу, поставить обучение педагогов, ну, это же просто огромную общественную проблему можно начинать решать.
Ну, действительно, такая форма благотворительности, которую осуществляет ваш фонд, она непривычна для большинства людей, да? Вот да. Проще там перечислить деньги, не вдаваться в подробности, тем более, когда люди взрослые, ну, вот сирота, когда он маленький, то его можно погладить по головке, дать ему конфету, да? Когда он уже вырос, то он уже здоровый человек, и пускай идет работает, куда хочет, да? А это один и тот же человек, да?
Вот действовать только по принципу хлеба и зрелищ, удовлетворить вот эту вот базовую потребность, а дальше просто вот как бы или же развивать и поддерживать самостоятельных людей, да, и с ними взаимодействовать. Более того, жить с другими самостоятельными. Иногда, знаете, проще жить с иждивенцами, которых покормил и забыл.
У меня все-таки вопрос. Мне интересно, кто поддерживает фонд? Вот какие это люди? Что за люди? Или организации?
Вы знаете, у меня совершенно замечательный попечительский совет. Это взрослые состоявшиеся мужчины, владельцы своего бизнеса. У каждого из них по трое-четверо детей. Это я не специально так отбирала. Просто это люди, которые пришли, посмотрели, что-то сами так поняли, даже без моих слов. Видимо, на воспитание своих детей, на том, сколько они усилий вложили для того, чтобы стать успешными. И дальше они начали приводить своих друзей. Вот был такой опыт. Сейчас, к сожалению, попечительский совет стал немножко меньше, потому что часть из иностранцев уехала. И мне действительно очень хотелось бы усилить его такими же взрослыми, состоявшимися, очень ответственными людьми, которые понимают, сколько усилий нужно вложить в воспитание своего ребенка и в поддержку другого ребенка, которому нужна такая же поддержка. Не сюсюканье, вот не подачки вот эти. Очень хорошо помогают компании, которые занимаются консалтингом, банки. То есть вот именно те люди, где ценность образования высока. Вот с ними значительно проще разговаривать и проще доносить. То есть там, где мы совпадаем по ценностям. Вот как только есть совпадение по ценностям, диалог выстраивать значительно проще. То есть это вот та опора, на которую вот можно, там, Эрнест энд Янг, КПМГ, Прайс-Уотерхаус. Это вот те компании, которые долгое время нас поддерживал Юниастромбанк, там, Нордеабанк. То есть это вот организации, которые хорошо понимают ценность человеческих кадров.
А может быть, все-таки есть какие-то программы государственные, которые должны бы помогать этим детям? Просто, может быть, они не работают, или не те люди ими занимаются, которые должны бы. Может быть, как-то эти средства, вот условно говоря, да, перераспределить в нужном направлении?
Государство объявляет грантовые конкурсы, открывает субсидии для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций благотворительных. Мы участвуем в этих субсидиях и в этих грантовых конкурсах. Но где-то нам удается выиграть, где-то нет. Вы знаете, какая штука? Инновационные подходы, они не всегда понятны. Иногда понятны более стандартные ходы. Эта программа не дешевая. Вы понимаете, если у меня учится ребенок, молодой человек, 10-12 лет, для того, чтобы дойти до уровня взрослого самостоятельного человека, если с ним занимаются индивидуально педагоги, если работают методисты, если работают научные руководители, да, для того, чтобы это состоялось, это не может быть дешево. И если эффективность программ мерить способом деления бюджета на количество детей, то, конечно, наверное, нам все будет дорого. Если же смотреть на качественные результаты и смотреть, какая программа приносит именно вот этот качественный результат в жизни ребенка, в его развитии, тогда, возможно, эффективность программ будет мериться по-другому. Но при этом поймите, жить на грантовые деньги, на проектные школе, которые, по сути, для нас это текущая деятельность, это не проект. Это наша текущая деятельность, которую, конечно, проект создания чего-то нового, конечно, мы ее улучшаем. У нас есть внутренние проекты по улучшению наших программ, но это текущая деятельность с школами, с ремонтом унитазов, с завхозом, со всеми теми нуждами, которые есть у школы. Это ни в один грант не вложишь. И не обоснуешь, почему нужен водопроводчик для того, чтобы уровень образования детей был выше.
На самом деле есть еще одна очень важная проблема, с которой педагоги работают. А именно, не те дети, которые из психоневрологической, тут как бы одна группа, да, а вот те дети, которые из детдомов. Что там происходит с выпускниками детдомов? У них формируется, к сожалению, иждивенческая позиция по отношению к социуму и государству. Им не надо много, но и им должны дать. Должны их обеспечить квартирой, должны их обеспечить какой-то минимальной зарплатой. Это же не взрослое отношение к самому себе, да? Это вот формирование четкой иждивенческой позиции, которая как система детдомов формируется, так и, что самое вот как бы неприятное, что мы можем предотвратить, так система благотворительности. То есть когда детские дома начинают поддерживать, условно говоря, там пряниками и там джинсами, в современном смысле мониторами, и там и ноутбуками, и хорошими диванами, и так далее. И поддерживают вот это отношение, нам должны. И этот тип благотворительности, он вообще разрушительный. Особенно вот в зоне детских домов. И в этом смысле те установки педагогические, профессиональные, которые работают с тем детям, которым повезло, и которые попали в большую перемену, они вынуждены, ну, не то что ломать эту установку, но перестраивать ее, переформировать.
Какое же изумление! Я тут одному из наших учеников задала вопрос, а что ты хочешь? Знаете, как он мне ответил? От кого? И это был практически абсолютно автоматический ответ, то есть он был бессознательно зашитым уже практически в личность человека. От кого?
Да, мне тоже кажется, потому что вот то, что мы говорили в начале, да, коррекционные учебные заведения, коррекционные классы, в них попадают очень часто, ну, даже в силу какого-то то, что называется педагогическая запущенность, да, просто не справились с ребенком, и даже не обязательно есть медицинский диагноз. Там в 6 лет диагностировать какие-то серьезные отклонения, отправить вот так вот со штампом на всю жизнь, то есть решить судьбу. И этому есть такие совершенно прямые подтверждения. И я хочу показать наш последний сюжет. Это девочки Тамара и Аня, если я не ошибаюсь, и они как раз учились в таком учебном заведении.
Ну, как бы я сначала была в детском доме, закончила 9 класс коррекционной школы.
А почему коррекционные были проблемы, да?
Ну да, я отставала от учебы. Потом меня хотели перевести в школу, уже вообще образовательную, потому что я училась на одни пятерки. Ну, потом как-то из-за друзей я хотела остаться, но мне было лет 11, там, не понимала еще. Мы все там очень дружно, там, ну, в этой школе. Много друзей, мне было интересно. Ну, и мне было как-то не очень сложно, не легко было. Но у меня троек не было, были 4-5 оценки.
Я в той же школе, где и Тамара. Ну, то есть, как бы с детства,
Мы с ней в одном детском доме были. Ну, вообще там разделение детский дом и вот обычные дети. Не было разделения. То есть один класс, все, один всех там уровень. Ну, так помогали, конечно, когда проблемы там, дополнительные задания давали. Например, если он отстает, он говорит, типа, вот я тебе больше на этот раз дам, и ты сделай. Я в конце пятого пришла. Ой, в конце четвертого, в пятый поступила уже. И до девятого класса.
А дальше вам надо было куда-то поступать?
Можно было 10-11 остаться, но там никакие изменений нет. Да. Мы решили так, то, что мы просто пойдем в училище, но в колледж. Закончим образовательную школу, получим образование, как сидеть нормально, чтобы поступить, больше профессии выбора было. Потому что, которая сейчас при заканчивании коррекционной школы, там было только 4-5 профессий на выбор все.
Да. Швея, маляр, штукатур и этот озеленитель.
И там, повар.
То есть и повар. Да, и все.
Ну, 24-й
год, швею поступили.
Потому что у нас было там труд, швейное дело. Там, получалось, знали, что у нас ожидают. Сейчас там уже на третий курс перешли, мы вместе учимся.
Вы так учитесь, вы сюда еще ходите. Чтобы... Это же какая-то тяга к знаниям совершенно нечеловеческая.
Чтобы подтянуть на предметы.
Да, потому что нам экзамен сдавать по вот русскому и математике, чтобы получить образование. И в обычной, вот там сейчас обычная школа, там уже не получаешь одни пятерки, там вообще сложнее. 4, там 3 есть, есть и 5. Но я закончила там уже первый год, второй без троек. У меня получается, мне вообще перемены очень помогают. Хожу сюда 2 раза в неделю.
А вы понимали, когда вы хотели поступить в колледж, что у вас могут быть эти проблемы? Вас педагоги в вашей коррекционной школе к этому готовили, говорили, что вот такое может быть?
Да, говорили.
Вообще у нас колледж совмещенное образование и профессия.
Да.
Сейчас мало очень, даже я не знаю, есть ли такие. Обычно только вечерняя школа и отдельно колледж. Нам сказали, что будет сложно, так что готовьтесь. Но мне лично говорили, тебе надо идти. Видно, что ты сможешь, если ты стараешься. Вот, я думаю, почему бы нет, попробовать,
Аня, а вы были уверены в себе? Вы понимали, что вы сможете?
Нет, я была в себе уверена, потому что, у меня все получится, да, потому что, если стараться, да, то реально, я была в себе, уверена.
Смотрите, права была Наталья Косицына, с которой, к сожалению, мы не могли дальше это обсуждать, потому что была плохая очень связь. Какая сильная у ребят мотивация, то есть они делают какие-то вещи совершенно неподъемные, мне кажется, в их возрасте, то есть они учатся и там, и здесь, хотя у них, в общем-то, тоже привычки к этому такой большой нет, что такое коррекционная школа. Очевидно, что девочкам это давалось легко, но они в нее попали. Все ли такие, кто приходит? Или приходят еще просто за каким-то общением, просто человеческим?
Да, и за общением приходят тоже. Иногда стремление к общению, так как мы все-таки все учимся, мы все занимаемся, иногда ребята придумывают, что они хотят при этом что-то сдать и куда-то поступить. И, кстати говоря, когда мы это поняли, потому что мы не сразу это поняли, мы существенно изменили программу. Мы добавили программ и форм, в которых ребята могут общаться. Потому что человеческое общение, еще и общение культурное, социально приемлемое, общение, которое ведет к взаимопониманию, к согласию, к возможности установить контакт с другим человеком. Это ценнейшая вещь. Это то, на чем, собственно говоря, основывается все остальное. Там трудовая деятельность, учебная, познавательная, да. Потому что все равно ребята выходят в общность. В общество. Это одно слово. И без общения оно не случится никогда. И есть в этом второй год уже начала там работать школа общения. Огромное внимание на клубах именно общению уделяется. И у ребят появилась такая возможность, не придумывая что-то такое, не изобретая, приходить и развиваться как субъекты общения, как человек общающийся, говорящий и слушающий, да, и устанавливающий контакт с другим человеком. Поэтому это серьезная вещь. Общение нет. Знаете, это не болтовня на скамейке. Если к общению относиться как средство создания общности.
Да, я хочу вот спросить, да, насколько члены правления относятся к этому с пониманием, потому что одно дело какие-то учебные важные вещи, которые помогают дальше ребенку социализироваться, и, ну, ребенку, да, условно, это взрослые дети, не все, конечно, а другое дело какие-то такие уже адаптивные, вот, социализирующие истории, в принципе, второстепенные по отношению, может быть, к главной задаче.
Вот не второстепенные как раз, потому что вот с мотивацией, на мой взгляд, вот вообще вот с линией мотивации человека достаточно много работают в этой школе. Вот даже мне все время хочется говорить в этой технологии, потому что мне все время хочется, чтобы она была доформлена и представлена как технология. С мотивацией очень много работают. На мой взгляд, сильно больше, чем в средней школе.
Марина Галушкина, консультант в группе компании «Да, стратегии».
Потому что какой процент выпускников средней школы мы можем назвать, ну, условно, взрослыми людьми, в смысле, не подростками, не вот слабовольными там иждивенцами, а людьми, которые могут ставить перед собой задачи. Ну, мало же. Среди студентов вузов, честно скажу, да, и таких не очень много.
Да, это правда. Да, да.
Вот. И вот эта линия на формирование у человека привычки отвечать на вопрос, что я хочу, что я могу, вот не плыть по жизни, вот как случится, тем более случится у них плохо, скажем честно, в большинстве случаев, если не работать с этими ребятами, жизнь будет у них совсем нерадостная, это либо в криминальной зоне, либо вот психоневрологически. Ну,
да,
вот
это очень тот сложный период, когда выходят, да, после 9-го, после 10-го, и они же действительно ничего не знают про практическую жизнь, если остаются в интернете. Это тоже...
И в этом смысле это, конечно, образовательная технология, но у нее много составляющих, в том числе и социальную, вот, про которую вы говорите. Потому что там же, да, ребят приходят и, там, где берут вилки и ножи, ну, вот на такие простые ответы нет. Это приводили примеры с растениями, шутку растения, да? А потом, когда человек... И это тоже часть образования, то есть и часть их социализации. Поэтому, на самом деле, такая очень комплексная. На мой вкус, у меня есть такой все-таки некоторый опыт работы в образовании, и на мой вкус достаточно комплексная программа. И как раз вот для вот этой группы ребят. Ее бы хорошо бы и на всех, как потом произошло со школой Монтессори. То есть работали с девиантными группами, да, а потом она, как технология, сейчас вполне себе существует.
Елизавет, вы хотели добавить?
Да, я хотела добавить про наши клубы, потому что вот задача клубов, а у нас клубы разные, там есть художественная студия, английский клуб, школа общения, есть программа «Путешественник», театральный клуб, музыкальная гостиная. И вот задача...
Вот какой в школе вот такой обычный типовой, вот это все есть.
Задача, да, сейчас в клубах, это чтобы ребята сами стали организовывать свою жизнь, чтобы они научились ориентироваться в жизненной ситуации, которая с ними может случиться абсолютно непредсказуемо. И, как сказала вам, только что вернулись из образовательной поездки. Вот мы ездили в Новгород, в Алдай, Торжок и Вышний Волочок, как сказала одна из наших выпускниц, которая уже 7 лет в нашей программе, прощаясь уже на вокзале, она сказала, что вот у меня в этой поездке два урока. Как из проблемы делать задачу, и как бронировать гостиницы, потому что она в этот раз полностью взяла на себя, она просто сама заявила, что она хочет в этот раз научиться бронировать гостиницы и, да, в других городах. И на самом деле ведь даже иногда и не догадаешься, чего ребята не умеют или не знают. Начиная от того, что для ребят, которые выросли в детском доме, абсолютно не очевиден факт, что в театр, для того, чтобы попасть в театр, нужно купить билет. Это совершенно не очевидно. И заканчивая там, как рассчитать время на дорогу в метро, как рассчитать маршрут и приехать...
И даже как хлеб купить иногда бывает сложно.
Да, 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 да. И поэтому здесь еще же очень важна осознанность. Да, не только как самому организовать, и здесь такое вот, действительно, мы как-то в этом году осознали, что человек, сначала его как-то от пассивного вовлекаешь, потом он сам берет на себя какую-то ответственность и постепенно там сам уже организует для себя и для других какие-то там события, путешествия, но это еще и осознанность, потому что нам специально после каждого события, там, после спектакля, после экскурсии, после путешествия, ребята отвечают на три вопроса. Что тебе больше всего понравилось, меньше всего понравилось, удивило, поразило? Как понять себя? Как понять, что тебе понравилось, что не понравилось? Мы сегодня обсуждали итоги нашей поездки. Что все ли цели, которые перед собой ребята поставили, удалось реализовать? А если нет, то что нам поможет в следующий раз?
Я хочу сказать, что у нас осталось вот буквально совсем немного времени, и я попрошу Ирину Рязанову сказать про концерт, который будет в скором
я
времени.
Я перед концертом все-таки хотела вот резюмировать немножко. Знаете, образование нельзя рассматривать, и просто невозможно рассматривать, как сдачу экзаменов ЕГЭ. Это все-таки не об этом. И ну, вот если относиться к этому как к образованию себя, как человека, который способен жить сам и способен жить в этом обществе, то тогда абсолютно необходимо говорить об общении, о способности к самоорганизации, о всех других вещах, кстати, которые прописаны сейчас прекрасно в федеральном государственном стандарте. Они там все есть.
Да, я вот сижу и ловлю себя на мысли, что почему вот ваша практика, она существует в таком небольшом формате, что попадает не очень большое количество детей. И почему нет каких-то таких вот буферных учреждений, которые помогают социализироваться ребятам? То есть, по идее, может быть, они есть какие-то социальные работники, есть какие-то программы. Я не знаю, мне кажется, что вот нету.
Это вопрос.
Или они не работают?
Я просто не понимаю практически ни о чем. Почему их нет? Потому что нет пока тех людей, которым это интересно в той же мере, как и нам, да?
Это же потому что очень важная государственная проблема. Я не побоюсь слов государственная проблема, потому что таких детей много, и они выходят из детских домов, переходят в интернаты, из детских интернатов попадают во взрослые интернаты, и они там живут как-то.
Знаете, социологи говорят, да, для того, чтобы бессознательные какие-то, вот для того, чтобы произошли, когда происходят изменения, они происходят достаточно долго. А для того, чтобы вернуть обратно к чему-то, реабилитировать человека, систему образовательную, например, да, нужно очень много осознанных усилий. Вот деградация, она происходит бессознательно. А осознанные усилия, и они очень кропотливые, они занимают, это труд ни одного поколения. Поэтому, понимаете, ну, тут просто много труда в это нужно вложить для того, чтобы вот создавать сообщество педагогов, для того, чтобы привлекать к этому финансы, для того, чтобы дело выводить на системный уровень.
Да, но во всяком случае, теперь есть опыт, у вас есть опыт, который можно все-таки преобразовать в какую-то систему и, может быть, спасти ну, вот какую-то часть ребят, которые не только в Москве живут.
Угу. По приглашайте, концерта. Да. Приглашаю на концерт. Мы действительно собираем деньги на следующий учебный год. Нам очень важна ваша поддержка. 26 числа в 7 часов вечера в саду Баумана будет музыкальный концерт благотворительный. Приходите. И все средства пойдут на поддержку программ фонда. Вот это. Заходите на наш сайт, там есть платежные системы. Если вы будете, вам интересно это поддержать, то будем благодарны и рады.
Спасибо большое. Это была Ирина Рязанова, учредитель, директор благотворительного фонда «Большая перемена» в московской студии. Также Марина Галушкина, консультант в группе компании «Да, стратегия», педагог-методист Елизавета Зверева. С нами были педагоги «Большой перемены» Ольга Злобина, Мария Линик, также Наталья Косицына и ученики школы «Большая перемена». Вела программу Тамара Левенкова.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.